Меньшиков, взбешенный, велит взять деньги у великой княжны. Петр выходит из себя, не может равнодушно ни видеть, ни слышать Меньшикова. А тут старик, великий канцлер, граф Головкин, умоляет государя заступиться за его зятя Ягужинского, которого Меньшиков ссылает в украинскую армию. Петр говорит об этом с Меньшиковым, требует удержания Ягужинского в Петербурге. Но Меньшиков не соглашается, и после крупного разговора с самим Головкиным Меньшиков настаивает на своем. Ягужинский должен выехать из Петербурга. Меньшиков видит, что Долгорукий служит ему дурную службу при Петре, хочет опереться на Голицыных, хочет устроить брак своего сына на дочери фельдмаршала Голицына. Князь Алексей Григорьевич Долгорукий, чуя беду, хлопочет о соединении Головкина, Голицына и Апраксина против Меньшикова. Но более других должен отвечать Остерман за поведение своего воспитанника. Остерман продолжает давать отчет Меньшикову, переписывается с ним, когда отправляется на охоту с императором. 19 августа он писал Меньшикову: «С сего момента получил я вашей высококняжеской светлости милостивейшее писание от 19-го. Его императорское величество радуется о счастливом вашей великокняжеской светлости прибытия в Ораниенбом и от сердца желает, чтоб сие гуляние ваше дорожайшее здравие совершенно восставить могло, еже и мое верное всепокорнейшее желание есть. При всем вашей высококняжеской светлости все нижайше доношу, что его императорское величество намерен завтра после обеда отсюда идти ночевать в Стрельне, а оттуда в понедельник в Ропшу, и надеюсь, что в четверток изволит прибыть в Петергоф. И хотя здоровье мое весьма плохое, однако ж туда ж побреду. Вашу высококняжескую светлость всепокорнейше прошу о продолжении вашей высокой милости, и, моля Бога о здравии вашем, пребываю с глубочайшим респектом вашей высококняжеской светлости всенижайший слуга А. Остерман». Петр приписал: «И я при всем вашей светлости и светлейшей княгине и невесте и своячине и тетке и шурину поклон отдаю любительны. Петр». 21 августа новое донесение из Стрельны. «Вашей высококняжеской светлости милостивейшее писание из Ораниенбома я вчерашнего ж дня во время самого выезда из Санкт-Петербурга в путь исправно получил и благодарствую, и при сем в скорости токмо сие доношу, что вашей высококняжеской светлости заонное всепокорнейшее его императорское величество вчерашнего дня вечеру, 9 часу, слава Богу, счастливо сюда прибыть изволил. И сего утра, позавтракав, поедем в Ропшинскую мызу при провождении всей охоты нашей. Его императорское величество писанию вашей высококняжеской светлости весьма обрадовался, и купно с ее императорским высочеством любезно кланяются. А на особливое писание ныне ваша светлость не изволите погневаться, понеже учреждением охоты и других в дорогу потребных предуготовлений забавлены. А из Ропши, надеюсь, писать будут. Я, хотя весьма худ и слаб, и нынешней ночи разными припадками страдал, однако ж еду. Любопытно, что ни Петр, ни сестра его в приготовлениях к охоте не находят времени написать Меньшикову». 26 августа в Петергофе, в день именин великой княжны Натальи, Меньшиков узнал, что Остерман обманывал его в своем письме насчет расположения императора к нему. Только что Меньшиков начинал говорить с Петром, тот поворачивался к нему спиною. На поклоны светлейшего князя он не обращал никакого внимания и был очень доволен, что мог унижать его. «Смотрите», — сказал он одному из приближенных, — «разве я не начинаю вразумлять его?» На невесту свою он также не обращал никакого внимания. Услыхав, что Меньшиков жалуется на это, Петр сказал: «Разве не довольно, что я люблю ее в сердце? Ласки излишни. Что касается до свадьбы, то Меньшиков знает, что я не намерен жениться ранее 25 лет». Приближенные видят, что борьба в разгаре. Но чем дело кончится, неизвестно. И, по-видимому, Меньшиков господствует, как прежде. В начале августа в Верховном Тайном Совете было постановлено, что так как расходы государственные определяются вопреки назначению своему, то не выдавать ниоткуда денег без собственноручного повеления императорского. В начале сентября издан указ, что это постановление не касается князя Меньшикова, потому что еще при Петре I словесные и письменные повеления его исполнялись, при том же он по бытности его всегда при дворе часто получает приказы от самого императора. В Ореньенбауме, имении Меньшикова, к 3 сентября готовилось большое торжество. Освящение церкви. Меньшикову хотелось непременно, чтобы император присутствовал на торжестве. Это уничтожило бы слухи о неприятностях между ними. И притом можно было бы постараться разными средствами смягчить Петра и устроить примирение. Самые униженные просьбы со стороны светлейшего князя были употреблены, чтобы склонить Петра к посещению Ореньенбаума. И тот сначала не отказывался, но когда все было готово, послал сказать, что не будет. Есть известие, что Меньшиков имел неосторожность не пригласить цесаревну Елисавету. Церковь была освящена без императора. Это было воскресенье. На другой день, 4 числа, Меньшиков приехал в Петергоф на ночь и едва мог вскользь видеться с императором. Быть может, на другой день именин цесаревны Елисаветы, можно будет найти случай объясниться. Тщетная надежда. Рано утром император отправился на охоту. Великая княжна Наталья, чтобы не встретиться с Меньшиковым, выпрыгнула в окно и отправилась вместе с братом. Осталась именинница, цесаревна Елисавета. Меньшиков пошел поздравлять ее. На сердце было очень тяжело, хотелось облегчить себя, высказавшись. И вот светлейший начинает жаловаться цесаревне на неблагодарность Петра. Вычисляет свои заслуги и заключает, что, видя все свои старания тщетными, хочет удалиться в Украину и принять там начальство над войском. Не дождавшись возвращения царя в Петергоф, Меньшиков отправляется в Петербург со всем семейством. Но в этот же самый день в Петербурге в заседании Верховного Тайного Совета, где присутствовали Апраксин, Головкин и Голицын, объявлен был указ Его Величества интенданту Петру Машкову. «Летние и зимние домы, где надлежит починить и совсем убрать, чтоб к приходу Его Величества совсем были готовы». И спрошен он, Машков был, как те домы вскоре убраны быть могут. Машков донес, что дни в 3 убраны быть могут. Дворцы надобно было прежде всего убрать теми вещами императора, которые находились в доме Меньшикова, и в среду 6 числа по приказанию Верховного Тайного Совета все вещи императора были перенесены из Меньшиковского дома в Летний дворец. В этот день Петр был на охоте и ночевал в стрельне, а на другой день, в четверг, 7 числа, приехал в Петербург и остановился в Летнем дворце. Он и с ним вместе многие другие освобождались из-под ига Меньшикова. Но можно ли было им на этом успокоиться, покончить борьбу, оставив Меньшикова в прежнем значении генералиссимуса, члена Верховного Тайного Совета с его огромным богатством, с влиянием на войско, на администрацию, где у него везде были свои люди, или отпустив его начальствовать войском на Украине? Борьба, разгоревшаяся до такой степени, что император говорил: «Я покажу, кто император, я или Меньшиков», не могла так кончиться. Петр не мог выносить присутствие Меньшикова, им вдвоем было тесно. Прекрасное средство освобождаться из подобных отношений отъездом падшего вельможи за границу еще не было тогда изобретено. Притом Меньшиков выходил из ряду обыкновенных падших министров. Его побоялись бы отпустить за границу. Нам говорят, что Петр был упорен в своих желаниях не по летам. Мы знаем, как был упорен его отец, но отца упорство было страдательное, потому что ему воли не было, а у сына была теперь воля. Его желания всеми исполнялись, кроме Меншикова, и легко понять, как не любил он Меншикова. Или я император, или он. Ненависть увеличивалась еще тем, что было обязательство жениться на дочери Меншикова. Ненависть увеличивалась тем, что Меншиков считал себя вправе упрекать в неблагодарности. Ненависти можно было предаться. Она оправдывалась тем, что, освобождая себя из-под ига, Петр освобождал и других, всю Россию. Сестра Наталья Алексеевна не может выносить Меншикова. Говорят, она первая поклялась, что нога ее не будет в его доме. Цесаревна Елисавета не может быть расположена к Меншикову, особенно после удаления сестры цесаревны Анны. 5 сентября в Петергофе Меншиков с полчаса тайно разговаривал с Остерманом. Есть очень вероятное известие, что разговор был крупный, ибо Меншиков, видя отвращение Петра к себе, должен был прежде всего потребовать объяснения у воспитателя. Чтобы пригрозить Остерману, Меншиков стал его упрекать в том, что он старается отвратить императора от православия, за что будет колесован. Остерман отвечал, что он так ведет себя, что колесовать его не за что, но что он знает человека, который может быть колесован. Наталья, Елисавета, Остерман были главные привязанности и авторитеты. Долгорукие и с ними весь двор вторили им. Члены Верховного Тайного Совета не окажут сопротивления. Светлейший князь в страшном положении, в каком никогда не бывал при Петре I, потому что тогда от гнева грозного царя были у него постоянно два могущественных защитника – Екатерина и сам Петр. Но теперь где защитники? Меншиков в мучительной тоске ищет, на кого бы опереться. Пишет князю Михаилу Михайловичу Голицыну. «Извольте, ваше сиятельство, поспешать сюда, как возможно на почте, и когда изволите прибыть к перспективной дороге, тогда изволите к нам и к брату вашему князю Дмитрию Михайловичу Голицыну прислать с нарочным известие и назначить число, в которое намерены будете сюда прибыть, а с Ижорой опять же обоих нас паки уведомить, понеже весьма желаем, дабы ваше сиятельство прежде всех изволили видеться с нами». Голицыны приласканы, довольны. Они помогут, потому что не захотят видеть усиление Долгоруких или немца Остермана. Этот Остерман больше всех виноват. Он обманывал, уверял в добром расположении Петра и сестры его. Остермана надобно непременно свергнуть. Но кем заменить, кто был бы угоден? Неким больше, как старым учителем Зейкиным. И Светлейший пишет к Зейкину, который еще не успел выехать из России. «Господин Зейкин, понеже его императорское величество изволил вспамятовать ваши службы и весьма желает вас видеть, того ради изволите ехать сюда немедленно. Ежели за распутьем ехать сюда не похочете, тогда извольте быть у Александра Львовича Нарышкина, а мы тебя весьма обнадеживаем, что мы вас не оставим, а паче прежнего в милости содержаны быть имеете». Еще день, другой, и, быть может, Меншиков вспомнил бы и о Маврине, но ему не дали времени припоминать людей, на которых бы он мог опереться в борьбе с приближенными Петра. В тот самый день, когда он написал письма Голицыну и Зейкину, 7 сентября, Петр по своем прибытии в Петербург послал объявить гвардии, чтобы она слушалась только его приказаний, которые будут объявлены ей майорами ее, князем Юсуповым и Салтыковым. Вечером этого дня невеста императора и ее сестра явились в Летний дворец поздравить Петра с приездом, но были так приняты, что должны были очень скоро уехать. 8 сентября, в пятницу, в день Рождества Богородицы, судьба Меншикова решилась. Поутру к нему явился майор гвардии генерал-лейтенант Семен Салтыков с объявлением ареста, чтобы он со двора своего никуда не съезжал. Услыхав это, Меншиков упал в обморок. Ему пустили кровь. Жена его вместе с сыном и сестрою Варварою Арсеньевою поспешила во дворец, где на коленях встретила императора, возвращавшегося от обедни. Но Петр не обратил никакого внимания на просьбы этой достойной женщины, которую все уважали и о которой все жалели. Она бросилась к великой княжне Наталье, к цесаревне Елисавете, но и те ушли от нее, не сказавши ни слова. Оставалась последняя надежда. Нельзя ли умилостивить Остермана, убедить его, что он может не бояться колесования, и не погубив светлейшего князя? 3/4 часа княгиня стояла на коленях пред Остерманом понапрасну. Барону Андрею Ивановичу нужно было спешить Верховный Тайный Совет, куда должен был приехать сам император. Здесь Петр подписал указ. «Понеже мы, всемилостивейшее намерение взяли от сего времени сами, в Верховном Тайном Совете присутствовать, и всем указом отправленным быть за подписанием собственные нашей руки и Верховного Тайного Совета, того ради повелели, дабы никаких указов или писем, о каких бы делах онные ни были, которые от князя Меншикова или от кого б иного партикулярно писаны или отправлены будут, не слушать и по оным отнюдь не исполнять под опасением нашего гнева, и о сём публиковать всенародно во всем государстве и в войске из Сената». Меншиков прислал через Салтыкова следующее письмо к императору. «Всемилостивейший государь-император, по вашего императорского величества указу сказан мне арест, и хотя никакого вымышленного пред вашим величеством погрешения совести моей не нахожу, понеже все чинил я ради лучшей пользы вашего величества, в чем свидетельствуюсь нелицемерным судом Божьим, разве может быть, что вашему величеству или вселюбезнейшей сестрице вашей, ее императорскому высочеству, учинил забвением и неведением, или в моих вашему величеству для пользы вашей представлениях. И в таком моем неведении и недоумении всенижайше прошу за верные мои к вашему величеству известные службы всемилостивейшего прощения, и дабы ваше величество изволили повелеть меня из-под ареста освободить, памятуя речение Христа, Спасителя нашего. Да не зайдет солнце во гневе вашем. Сие все предаю на всемилостивейшее вашего величества рассуждение. Я же обещаюсь мою к вашему величеству верность содержать даже до гроба моего. Также сказан мне указ, чтобы мне ни в какие дела не вступаться. Так что я всенижайше и прошу, дабы ваше величество повелели для моей старости и болезни от всех дел меня уволить вовсе, как по указу блаженной и вечной достойной памяти ее императорского величества уволен генерал фельцегмейстер Брюс. Что же я Кайсарову дал письмо, дабы без подписания моего расходов не держать, а словесно ему неоднократно приказывал, чтобы без моего или Андрея Ивановича Остермана приказу расходов не чинил, и то я учинил для того, что понеже штат еще не окончен, и он к тому определен на время, дабы под образом повеления вашего величества напрасных расходов не было. Ежели же ваше величество изволите о том письме рассуждать в другую силу и в том моем недоумении, прошу милостивого прощения».